эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте и главное в этом часе. Лагерь гражданских активистов на Баррикадной разогнан. Новая точка сбора – Старый Арбат. Художники вслед за писателями прогуляются сегодня по московским улицам. И фестиваль свободы впервые в России. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, лагеря гражданских активистов на Кудринской площади, а вслед за ним и на Никитском бульваре минувшей ночью были разогнаны. Несколько десятков человек задержаны, но спустя несколько часов были отпущены. Сейчас гражданские активисты переместились к памятнику Булата Окуджавы на Старом Арбате. Прямое включение оттуда чуть позже, а сейчас Баррикадная, куда вернулись несколько активистов. Среди них Алиса Образцова. Она была свидетелем ночных событий. Алиса в прямом эфире. Здравствуйте. Что вас заставило вернуться вновь на Баррикадную и что сейчас там происходит?
Добрый день. Одним из наших лозунгов является слоган «Мы придем еще». Поэтому абсолютно верным мы считаем возвращаться на те места, откуда нас просят уйти на незаконных основаниях. Тем более, что сегодня в начале третьего ночи было объявлено сотрудниками полиции, что наше мероприятие является публичным, и после 11 оно нелегитимно. К сожалению, они заметили только спустя 3 часа и дали 5 минут людям на сборы. Соответственно, люди, конечно, не успели собраться, потому что кто-то спал, кто-то разговаривал. И после этого они начали вытеснять людей. Забрали 27 человек. Кого-то забирали вполне корректно, кого-то уносили за руки, за ноги, одного человека ударили дубинкой. Ну, к сожалению, разгон был произведен некорректно под предлогом, под тем, что я вам сказала, и в том числе под предлогом, что будет осуществляться реконструкция Кудринской площади.
Гражданские активисты не собирались, как я понимаю, по вашим словам, оказывать сопротивление сотрудникам полиции, задерживали тех, кто просто замешкался, верно?
Да, абсолютно точно. То есть подходили люди забрать свои вещи, потому что они, конечно, стоят каких-то денег. И в тот момент, когда они пытались забрать свои пенки, их подхватывали за обе руки и уводили в автозаки.
Еще немножко о хронологии событий этой ночью. Те, кого не задержали, они переместились на Никитский бульвар. Да, там разбили новый лагерь. Что происходило там?
Там мы провели в районе 3 часов. Сотрудники полиции абсолютно спокойно наблюдали, как люди играют в бадминтон, общаются, и ничего не предвещало беды, за исключением 6 автозаков возле памятника Тимирязеву. После этого в один момент высыпали сотрудники ОМОНа из автозаков и побежали и начали вытеснять людей. Они также осуществили ряд задержаний, то есть задержано было 13 человек, доставлено в ОВД Тверское и отпущены без составления протоколов. Как объясняла полиция, сегодняшние задержания – это опять же проверка людей на участие в несанкционированных действиях 6 мая, то есть на провокации. И таким образом они отлавливают людей, которые могли бы быть опасны. Вот. После чего, когда были разогнаны оккупай Никитские, так называемые, люди собрались на Старом Арбате, там до сих пор лагерь действует, однако 7 человек приехало на Баррикадную. Здесь была площадь открыта, все было хорошо, мы сидели спокойно на скамеечке. В какой-то момент сотрудники ОМОНа начали просто блокировать выходы. К нам подошли, попросили нас покинуть площадь. Мы стали выяснять, на каком основании. Нам сказали, все объяснили реконструкции сквера, с тем, что сейчас приедут, будут чистить фонтаны, красить фонари, скамейки и прочее. Мы просили предъявить документы на каком основании производится благоустройство. Документы предъявлены не были. С нами общался капитан Петриченко. Чтобы он представился, нам пришлось процитировать ему статью из закона о полиции, на основании которой он обязан представиться. Мы вышли за территорию, мы не получили никаких документов. Помимо этого, нас крайне беспокоит вопрос участия неизвестных личностей, носящих повязки дружинники, которые ведут себя по-хамски, которые обвинили нас, назвали нас наркоманами, сказали, что сейчас заберут нас в ОВД. угрожали нам. Мы пытались выяснить у капитана Петриченко их правовой статус. Мы поняли, что это стажеры, и, по сути, у них никаких прав нет. То есть это немного напрягает ситуацию, потому что вы станете себя крайне агрессивным.
Но вот сейчас вы, у вас 7 человек, вы находитесь на Баррикадной, вы убедились в том, что там лагерь полностью закрыт, и восстановить его не представляется никакой возможности, верно?
А вы знаете, сотрудники полиции обещают, что к вечеру все будет открыто. А на данный момент, вот буквально минут 10 назад, я наблюдала одного человека, который красил ножки скамеек краской, и сейчас я не вижу никого. То есть это абсолютно пустой сквер, в котором не проводятся никакие работы. И, ну, мы надеемся, что вечером он, конечно, будет открыт, но, к сожалению, с нашей полицией предугадать невозможно.
С Кудринской площади вас убрали под предлогом того, что там необходимо провести какие-то работы, покрасить скамейки, подмести, убрать фонтаны. А на Никитском бульваре на каком основании оттуда вас попросили удалиться?
Нам было озвучено в мегафон, что наша акция не согласована властями. При этом никакой акции, по сути, не было. Если бы на нас не было белых лент, то мы бы походили просто на граждан, которые любят пораньше встать, играть в бадминтон, делать зарядку и просто пообщаться.
Сейчас вы находитесь в растерянности, не понимаете, что происходит, и не знаете, где все-таки установить сейчас лагерь?
Нет, сейчас есть действующий лагерь на Старом Арбате, у памятника Булата Акуджавы. Мы сейчас доедем до туда, конечно же. К сожалению, мы удивлены абсолютно некомпетенцией сотрудников полиции, то, что им приходится отчитывать прямые ссылки на закон, чтобы они осуществляли какие-то действия, представлялись, объясняли. Вот, наверное, это самое большое разочарование.
Всегда в лагерях находятся представители власти, депутаты муниципальных собраний, которые поддерживают гражданских активистов. На этот раз, минувшей ночью, им не удалось предотвратить вот этот разгон?
На минувшей ночью был депутат муниципального собрания Константин Янкаускас. Он пытался поговорить с сотрудниками полиции, он пытался объяснить, назвать это мероприятие встречи с депутатом. Согласно закону, полиция обязана способствовать таким встречам, и встречи могут происходить в любом месте. К сожалению, доводы Константина не были услышаны, и лагерь все равно был разогнан.
Спасибо, Алиса. Алиса Образцова, гражданский активист из бывшего лагеря на Баррикадной. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ, упорядочивающий использование спецсигналов на автомобилях, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. Около десятка гражданских активистов, участников так называемых народных гуляний, были задержаны утром в субботу на Никитском бульваре в центре Москвы. В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран Большой Восьмерки обсудили вопросы международной безопасности, в частности, ядерная программа Ирана и КНДР.
Выше темпы распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, в тюрьме или на свободе? И какое из ведомств винить в том, что оно не справляется с ситуацией? Министерство здравоохранения или Федеральную службу исполнения наказания? Мнение официальных лиц и представителей пациентских организаций в программе «Третий сектор» в эту субботу, 19 мая, 18:00.
И сейчас Старый Арбат, где гражданские активисты пытаются разбить новый лагерь. Дмитрий Флорин, корреспондент Радио Свобода, передает с места событий. Дмитрий, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте. Ну, насчет разбить лагерь, это пока очень относительно. Дело в том, что здесь сейчас на Старом Арбате в районе памятника Акуджавы где-то примерно около 50 человек, где-то две трети из них просто спят после вот этих всех ночных гуляний с задержаниями. И, как рассказывают люди, значит, ночью все под утро происходило на Баррикадной так, что приехал ОМОН, одели они шлемы, бронежилеты, сказали по громкоговорителю, что убедительная просьба очистить площадь, иначе как бы вы будете задержаны. И дальше людей, даже спящих, некоторые не успевали даже вставать с земли, их просто хватали, и по разным как бы данным мне сообщили, что было задержано 24 человека. Остальные успели переместиться в сторону Никитского бульвара. Там они тоже расположились на лавочках. Приехала полиция за ними, прямо вот несколько автобусов, и начали проводить задержание там. Сказали, что там задержали 14 человек, причем говорят, что было очень странно. Те люди, которые остались на месте после того, как на них двинулся ОМОН, и не предпринимали никаких действий и сидели на лавках, их и не трогали. А те, которые при виде полиции начали просто бежать, их догоняли, сбивали, скручивали. И вот 14 человек было задержано. Оставшаяся группа переместилась сюда, они обосновались у ПМГ Куджава, как я говорил. Вот, в основном они спят. Значит, по дальнейшим действиям они говорят, что на ближайшей ассамблее, которая состоится сегодня, будет решаться вопрос, что делать дальше, где собираться и как перемещаться. Сотрудников полиции только вот в месяц сосредоточения активистов замечено где-то около 20 человек, в основном это сотрудники ОМОН. Причем ирония в том, что памятник Куджава, он же находится буквально там в нескольких десятках метров от ОВД «Китай-город», так что, в принципе, здесь все рядом, автобусы особо не нужны. Но что касается автобусов, я заметил два автозака при входе на Арбат со стороны Нового Арбата и два автозака на Смоленской площади дежурят как бы на выходе с Арбата. Сотрудники полиции ведут себя довольно так, ну, хорошо, люди с ними пытаются общаться, и вот как мне рассказали люди, говорят, что когда они сюда переместились, пришли первыми сотрудники ОВД «Арбат» с дежурной смены, говорят, ребят, как, ну, если вы будете себя нормально вести, к нам никаких вопросов нет, к вам никаких вопросов нет, то есть, пожалуйста, располагайтесь, все, только не нарушайте закон. Также проходят различные граждане, это вот этот лагерь, оппозиция сейчас стал местной достопримечательностью на Арбате, как сказали полицейские из ОВД «Китай-город», ребята говорят, если вы хотите прославиться на весь мир, вы выбрали самое лучшее место, потому что в выходной день на Арбате, по словам сотрудников полиции, трафик прохода людей со всех стран мира в течение дня где-то около 500 000 человек. И вот люди подходят, фотографируются, общаются с оппозиционерами, но не все как бы так благожелательно настроены. Подходило несколько пенсионерок, бабушек, они кричали, что вы негодяи, мы пенсионеры работаем, а вы такие молодые, валяйтесь, ничего не делайте и вообще портите видом, своим видом вот наш прекрасный Арбат, хотя была небольшая полемика с местными жителями, которые думают по-другому. Одна женщина сказала, что она живет прямо вот, ее дом находится рядом с памятником Куджавы, говорит, я видел, как эти ребята пришли ночью, я вообще очень рада, что они здесь, как бы я полностью их поддерживаю, и вообще классно, что они пришли к моему дому, и даже находясь дома, получается, что как бы она их поддерживает и находится рядом с ними. Вот, и, значит, в настоящее время ничего не происходит. Очень много здесь сейчас журналистов. Вот 7 телекомпаний я насчитал. Тут же уже вычислили, кто из них первый канал. Они пытаются брать какие-то комментарии. Ну, люди общаются, но неохотно, потому что не хотят общаться с госканалами. Вычислили сотрудников НТВ, они без опознавательных знаков. И когда с ними начали люди говорить, что же вы делаете там, ну, какие передачи у вас выходят, сотрудники НТВ сказали, не надо судить по одной передаче обо всем телеканале и о всех людях. Но они стараются не вступать в разговоры. Еще замечены какие-то люди крепкого телосложения в гражданской одежде с повязками дружинник. Я пытался с ними поговорить, подхожу, представился, показал свое удостоверение, говорю, можно с вами пообщаться, откуда вы, что за дружинники, что вы делаете? Они отвечают только однозначно, no comments, вы гуляете, и мы гуляем, типа, не мешайте нам выполнять свою работу, мы с вами общаться не будем. Вот. И в настоящее время все ждут подкрепления людей, которые сегодня ночью ночевали, оппозиции, которые должны прийти сюда, в этот лагерь, и ждут ближайшей ассамблеи, на которой будет решаться, что делать дальше. Арслан?
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», передавал со Старого Арбата, куда переместились гражданские активисты, которых вытеснили с лагеря на Баррикадной. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы. 25 человек подготовили акцию «Кочевой музей современного искусства», рассказывает один из организаторов Юрий Самодуров.
Так распорядилась история, что эта акция проходит вот через неделю после прогулки литераторов и 20 тысяч сопровождающих их читателей вот по Бульварному кольцу. Мы тоже идем по Бульварному кольцу, но в противоположную сторону. Не от Пушкина к Грибоедову, а вот примерно от Грибоедова к памятнику Пушкина. Мы придумали наше шествие по бульварам с экспонатами, которые художники сами везут на тележках. Мы придумали это еще в марте. Но вот нам подфартило в том плане, что если бы не было прогулки литераторов, и не было бы всех событий, которые произошли, то, конечно, такого внимания, я думаю, к этому бы не было. А теперь вот внимание громадное. Мы выйдем к Страстному бульвару со стороны Милютинского переулка и дальше пойдем, по-моему, 30 экспонатов, которые везут, ну, более 45 человек авторов.
Это акция современного искусства, политическое мероприятие или акция гражданского протеста?
Открытое демократическое общество, прошу прощения вот за эти избитые слова, может быть, но она действительно не существует и не может существовать по определению без современного искусства в городской среде. Потому что современное искусство – это искусство мыслящих, образованных людей, которые хотят и способны реагировать на окружающих. Не только реагировать плакатами, там, пойдем на Кремльское, или пойдем от Кремля, но и реагировать, выражать свое отношение вот пластической, визуальной формой. Вот наша культура, она вся основана на слове. За слово в нашей культуре люди шли на костер, шли в лагерь. И, в общем, это понятно. Слова, слова, слова – это как бы вот наше все. А визуальные образы, визуальное искусство – это почти ничто. Вот мы считаем, что современный мир невозможен без визуальных сигналов, без визуальной трансляции того, что для людей важно. Искусство может выразить... И смысл нашего присутствия на земле, вот нерелигиозный, который выражает, ну, облик православных там и католических храмов, а совершенно какие-то другие моменты, которые другим образом представить невозможно. Никакая реалистическая пластика, вот никакая скульптура, памятники, я не знаю, вот мои любимые там Пушкин, Островский, там Щеткин, не передают этого. Это искусство, которое дает, как бы сказать, образ того, кем мы хотим стать, вот чем мы хотим в обществе быть, что нам не нравится, что нам нравится, что нас восхищает. Вот каждый день мы ходим по городу, и надо сказать, что наталкиваемся взглядом все время на то, что хочется чертыхнуться, отвернуться, но мало что вдохновляет. Так вот, искусство – это то, что должно вдохновлять, и может говорить о чем угодно. И художники, собственно говоря, хотят завоевать место, как мне кажется, ну я как Кутар хочу, как бы сказать, чтобы это место возникло, чтобы современное искусство было отношение к нему, что это не предмет там скандалов, не предмет там провокаций или судебных процессов, или не предмет вкладывания капиталов там, или просто там каких-то больших продаж. Это форма, прежде всего, выражения того, что чувствуют образованные мыслящие люди, что для них важно. Но идем-то мы не с плакатами, идем-то мы с визуальными пластическими работами. И, конечно, как у любой экспозиции, куратор выстраивает какой-то смысл этой экспозиции. И он у нас задорный, острый. У нас есть начало, есть конец, есть, как бы сказать, то, с чем мы хотим расстаться в нашей жизни. То, что это визуализирует, это чтобы уехало от нас вообще, чтобы мы с этим расстались, это какой-то образ того, что, чему мы можем быть рады, какой мы хотим видеть жизнь.
В этой акции принимают участие молодые художники?
Ну, если мы возьмем диапазон по возрасту, то самые молодые... Это ученики 11 класса, их несколько человек, знаменитой 109-й московской школы, где директор Ямбург. Они делают несколько замечательных объектов, например, супертанк, который вот проползет по бульварам. Кстати, они же сделали самый эротический объект этого шествия, я еще, правда, не видел, но его название «Интерактивная любовь» и описание – это компьютеры, какие-то частички манекенов, говорит само за себя. Вот это самые молодые, а самый, скажем так, не молодой по возрасту, но такой же молодой душой, это скульптор Игорь Эгансон, который представит вместе с Мариной Рогозиной и Сергеем Прокофьевым такой замечательный объект, вот они делают библиотеку. Игорь Эгансон дает для этого объекта свои деревянные книги. Ну вот еще тоже вот у нас вот участвует в акции Елена Мунц, это автор памятника Мандельштаму вместе с Дмитрием Шаховским, который вот в Москве не так давно появился. Елена Мунц, вот она сделала такой объект «Россия, встающая с колен». Надо сказать, что Россия настолько, как бы сказать, резко встала с колен, что она оказалась вверх ногами, вставшая с колен Россия.
Рассказывал Юрий Самодуров, один из организаторов сегодняшней акции «Кочевой музей современного искусства». Губернатора выберем сами. Под таким лозунгом проходит сегодняшняя акция в Екатеринбурге. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, да, действительно, около 500 человек собралось на площади труда. Но я так понимаю, что количество людей будет расти, потому что они постоянно подтягиваются, то есть потоки людей, они не прекращаются. Это пикет, он был заявлен как пикет на 50 человек, но вот уже сейчас ясно, что численность превышена уже, ну, в громадное количество раз. На самом деле никаких активных мероприятий не происходит, то есть нет сцены, нет звукоусиливающей аппаратуры. Люди разбились по группкам и обсуждают, проводят какие-то семинары, лекции, как это сейчас в Москве происходит. Эта форма очень понравилась нашим екатеринбургским активистам, и они что-то подобное пытаются здесь тоже внедрить. Но вообще этот пикет проводится в связи с тем, что у нас очень оперативно поменяли губернатора. В понедельник буквально Александр Мишарин ушел в отставку. И вот уже на следующей неделе, по слухам, будет инаугурация нового назначенного губернатора. Но это все происходит буквально за 2 недели до вступления в силу закона о выборах. И жители Екатеринбурга, ну, несколько, скажем так, шокированы тем, что им вот в такой период времени как бы назначают губернатора, и, по сути дела, не дают им выбрать его. То есть, если сейчас он будет назначен, то в ближайшие 5 лет уже жители Екатеринбурга, Свердловской области этот выбор сделать не смогут. Ну, вот они вышли, чтобы выразить свой протест в связи с этим, то есть они требуют того, чтобы им все-таки дали возможность выбрать губернатора. И что интересно, всем кандидатам, которые вот по различной инсайдерской информации попадут в список «Единой России» на представление президенту, им всем разослали приглашение, чтобы они пришли и как бы попытались объяснить свою позицию, поддерживают они выборы или они желают быть назначенными. Но пока вот никто не пришел. Не знаю, может быть, еще это произойдет, но, конечно, маловероятно. Еще большим стимулом для того, чтобы провести этот пикет, стало вчерашнее совершенно, ну, я так, наверное, громко и не постесняюсь сказать, дикая новость, которую Екатеринбург просто взорвала, о том, что рабочий Уралвагонзавода Игорь Холмацкий будет сидеть полпредом президента на Урале. То есть люди откровенно этого не понимают, то есть они воспринимают какую-то не очень хорошую шутку. И вот очень много людей, которые еще вчера не хотели идти на этот пикет, сегодня пришли, потому что они были, ну, просто обескуражены таким решением и не могут понять, почему все это произошло. В остальном все проходит нормально, у нас прекрасная погода, полиция ведет себя корректно, люди общаются, очень много знакомых лиц, много людей с детьми, даже с грудными детьми приходят сюда, с семьями. Молодые люди, то есть такой контингент, который, собственно, всегда приходит на акции, инициированные гражданским обществом, то есть тут не увидеть пенсионеров каких-то, которых связи за деньги, или бюджетников, то есть все приходят в линию души и, собственно, получают удовольствие от того, что происходит вокруг.
Екатерина, если приглашали потенциальных кандидатов на пост губернатора региона, приглашали ли Игоря Холмацких посетить сегодняшнее мероприятие?
Да, приглашали главного претендента Евгения Куйвышева. Его резиденция находится буквально через дорогу, то есть, в принципе, прийти ничего не мешает. И разослали приглашение всем, в том числе и Игорю Холмацких, который, впрочем, губернатором уже не станет, потому что его вот назначили полпредом.
Но он тоже не изъявил желания, да, прийти, судя
нет,
по всему?
Нет, то есть, ну, нет, тут только из официальных лиц, тут только полиция и представители городской администрации, которые просто контролируют, что как проходит пикет, нарушаются ли какие-то нормы. Ну, уж понятно, уже нарушена численность. Ну, не знаю, полиция очень не любит давать реальные цифры, то есть они всегда их занижают, что вполне возможно, эти 500 человек по официальным сводкам пройдут как 50, и организаторы этого мероприятия не понесут никакой ответственности за это.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Петрова, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге, где сегодня проходит акция под названием «Губернатора выберем сами». В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Италии, в городе Бриндизи, сегодня утром произошел взрыв у школы. 1 человек погиб, 7 ранены. По предварительным данным, погибла девочка, еще 2 детей в критическом состоянии. Полиция сообщила, что взрывное устройство находилось в мусорном контейнере. Президент России Владимир Путин подписал указ, упорядочивающий использование спецсигналов на автомобилях. Согласно документу, так называемые мигалки могут быть установлены на 569 машинах. Это транспортное средство органов государственной власти и чиновников, которым предоставлена государственная охрана. Более 10 гражданских активистов, участников так называемых народных гуляний, были задержаны утром в субботу на Никитском бульваре в центре Москвы. Активисты пришли туда после того, как полиция разогнала их лагерь на Кудринской площади. Там были задержаны около 30 человек. В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран Большой Восьмерки на торжественном обеде обсудили вопросы международной безопасности, в частности, ядерной программы Ирана и КНДР, ситуацию в Сирии. Эвакуированные из-за взрывов на артиллерийском складе в Приморье жители 4 населенных пунктов смогут сегодня вернуться в свои дома. По данным МЧС, взрывы на складе прекратились, и угрозы для населенных пунктов больше нет. Китайский диссидент, правозащитник Чэнь Гуанчэн сообщил сегодня, что власти, судя по всему, разрешили ему вылететь в США. В США сегодня должен быть осуществлен запуск первого частного космического корабля к Международной космической станции. Космический аппарат доставит на МКС полтонны различных грузов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Москве проходит съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Главная тема – это будущее демократической оппозиции и протестного движения. На съезде работает наш корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Надо сказать, что обычного атрибута съездов сторонников Михаила Касьянова в комплексе Измайлова, где я сейчас нахожусь, не наблюдают. И это привело такое радостное возбуждение очень многих тех из тех, кто участвует в этом съезде. А именно я говорю о активистах прокремлевских движений, которые обычно, где бы ни появлялся Михаил Касьянов со своими сторонниками, чтобы собраться, стояли обязательно перед местом этого собрания, раздавали какие-нибудь листовки или рассказывали какие-нибудь неприятные вещи по словам Михаила Касьянова. Вот ничего подобного сейчас рядом с тем съездом, который проходит, нету. Надо сказать, что съезд это не только политический, но и организационный. На нем, конечно же, будет определена по-новому структура РНДС. Но если говорить о структуре, то все с нетерпением ждут 16 июня, когда организационно будет определяться партия Народной Свободы, видимо, на базе республиканской партии, которая сейчас восстановлена в регистрации Министерством юстиции и другими органами российскими. Что уже сказал Михаил Касьянов, он сейчас выступает, он сказал, что РНДС был одним из первых общественных, была одной из первых общественных организаций, которая начала уличную активность. Напомнил, что первые марши несогласных были организованы Объединенным гражданским фронтом, сторонниками Эдуарда Лимонова и РНДС. Кроме того, говорится в уже существующем проекте политического заявления, политической резолюции 6-го съезда РНДС о том, что партия будет поддерживать протестную активность, обязательно мобилизует своих членов и сторонников для участия в мирных массовых протестных мероприятиях Дня России без Путина в июне 2012 года. И вообще они рассматривают вот уличную активность как главную задачу на ближайшее будущее. Кроме, конечно, организации в рамках Парнаса.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода со съезда Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. 19 и 20 мая Сахаровский центр впервые проводит фестиваль свободы. В программе как политические дискуссии, так и художественные акции. Этот масштабный городской праздник приурочен ко дню рождения Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Как сообщает заместитель директора Сахаровского центра Ксения Филимонова, в прежние годы день рождения самого знаменитого правозащитника отмечали маевками. Это были, что называется, встречи для своих. Теперь и программа шире, и посетителей ожидается намного больше.
Мы решили в этот раз задействовать все площадки, которые у нас есть, и представить всю нашу деятельность. У нас будет театральная площадка, представленная театром Йозефа Бойса, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Будет подведение фотоконкурса по гражданскому протесту. Будет большая дискуссионная программа с участием Лиги избирателей. Днем будет концерт авторской песни. Будет детская площадка, где дети будут лепить, вырезать, рисовать свободу творческими способами, рассказывать, как они понимают свободу.
С какого возраста ребенок должен размышлять и узнавать о такой, в общем, непростой категории, как свобода?
Вы знаете, я сужу по своим детям, они у меня размышляют и осознают это с раннего. Младший там почти 2, да, она уже очень свободолюбивый человек. Поэтому, как только ребенок начинает мыслить вообще, я думаю, его эти вопросы так или иначе беспокоят, потому что первый ограничитель его свободы всегда находится рядом с ним, да, это его родители. Это его первое столкновение с несвободой. Я со своими детьми всегда говорю об этом. В тех доступных им категориях. Понятно, что я им не зачитываю пока декларации прав и свобод и так далее, но вот в доступных им категориях, да, обязательно надо говорить. Тем более, кстати, что декларация есть уже в картинках. А вечером 19 и 20 числа будет два больших рок-концерта.
Кто будет участниками этого рок-концерта?
Это Василий Шумов, группа «Центр». Это группа «Седьмая раса». Это часть группы «Банк» и часть группы «Звуки Му». И так называемые «Психочтения». В сквере у нас будут представлены гражданские инициативы. Кто стендами, кто как сможет, в общем, самовыразиться. Это и Лига избирателей. Вот с Роспилом мы сейчас ведем переговоры с «Синими ведерками», с «Химкинским лесом». В общем, вот со всеми теми инициативами, которые возникли буквально в последний год-два. Мы в этом году решили всем разрешать лежать на газоне, для чего закупили пледы. Мы будем раздавать на фестивале, чтобы людям было максимально комфортно на нем присутствовать.
У вас ведь выставочный зал, и
да.
В нем отдельное какое-то событие предусматривается?
В выставочном зале у нас будет театральная площадка, и у нас будет презентация вот этого конкурса документальных фотографий в первый день, во второй день. Там будет мастер-класс по как раз социальной фотографии.
И это по событиям самых последних дней?
Сколько я помню, условия конкурса за последние 3 года, гражданский протест.
То есть можно какую-то летопись выстроить?
Да, безусловно.
Ваш фестиваль по срокам совпадает с ночью музеев. Эта ночь в разных музеях длится разное время.
И у нас в рамках ночи музея будет как раз показ спектакля театра Йозефа Бойса «Узбек», который начнется в 23 часа. И, соответственно, будет работать экспозиция.
После этого все завершается?
Я думаю, что да, потому что это связано еще с согласованием мероприятий. У нас не согласовано до утра.
А до скольки?
Я думаю, что это будет где-то до часа все. Закончится концерт в 23, в первый день, и начнется спектакль, потому что у нас не такое большое пространство, и если у нас будет идти это одновременно, у нас просто звук концерта перекроет площадку театральную. Но если кто-то захочет гулять у нас в сквере, мы не будем возражать.
Ксения, в эти дни даже официально согласованные мероприятия не всегда проходят гладко, и задержаний достаточно много. Не опасаетесь ли вы такого исхода вашего фестиваля?
Нет, мы доверяем нашим аудитории, да, которые к нам приходят. И, во-первых, во-вторых, все-таки охрана будет. Если какие-то вдруг, не дай бог, провокации или что-то, то, конечно, это все предотвратят.
На какое число посетителей фестиваля вы рассчитываете?
Вы знаете, мы согласовали 1500, но есть ощущение, что будет больше.
И ваша площадка, и ваши помещения, и скверик рядом не так велики. Как вы предполагаете всех разместить?
Вы знаете, на разные события будут приходить разные целевые группы, скажем так. Поэтому мы думаем, что люди рассредоточатся просто потому, что им более интересно. То есть нет такого, что все будут одновременно находиться в одном месте.
Предполагает Ксения Филимонова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В пятницу во второй половине дня в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, вдали от протестующих и журналистов, начались встречи глав государств и правительств членов Большой Восьмерки. Хотя никаких формальных решений в результате этих встреч не ожидается, ход дискуссии по некоторым важнейшим мировым проблемам может определить пути их решения. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
От Кэмп-Дэвида, где в пятницу за деловым ужином собралась восьмерка лидеров, до ближайшего городка Фредерик и групп протестующих около 30 километров. До журналистов также несколько километров. Они не допущены на территорию, где расположен главный дом и коттеджи, отведенные делегациям. Интимная расслабленная атмосфера уединенного уголка национального парка, как надеется организатор встречи Барак Обама, поможет установить добрый контакт между лидерами, которые не могли в последние месяцы найти общего языка по жизненно важным для их стран и мира проблемам. Представление о том, что произойдет в Кэмп-Дэвиде, репортеры могли получить лишь из кратких заявлений президентов США и Франции после их встречи в Вашингтоне, еще до начала дискуссии в Кэмп-Дэвиде. Президент Обама первым делом упомянул о кризисе еврозоны и об афганской операции, в которой участвует французский контингент. Во время избирательной кампании Франсуа Олланд пообещал вывести французские войска из Афганистана к концу этого года. Мы готовы к плодотворным дискуссиям с другими лидерами восьмерки относительно того, как совместить ответственный подход к укреплению финансового положения и поощрить экономический рост, заявил президент Обама. Обсуждалась также ситуация в Афганистане в преддверии саммита НАТО в Чикаго. Мы с президентом Франции сошлись во мнении, что по мере того, как мы завершаем фазу боевых действий в Афганистане, чрезвычайно важна наша приверженность укреплению безопасности в стране и помощи Афганистану в экономическом развитии. Из нескольких тем дискуссий, упомянутых организаторами, Сирия, Иран, поддержка демократических движений на Ближнем Востоке, Афганистан, Северная Корея, финансовые проблемы еврозоны, самыми трудными для поиска компромисса выглядят, по мнению наблюдателей, европейские проблемы. Несмотря на публично выражаемую солидарность, ключевые европейские лидеры приехали в Кэмп-Дэвид с едва скрываемыми претензиями к своим партнерам. Ожидается, например, что Франсуа Олланд проявит гораздо меньше солидарности, чем его предшественник, с тезисом бюджетной экономии, лежавшим до сих пор по настоянию Германии в основе антикризисной стратегии Евросоюза. Оба лагеря, север и юг Европы, с примкнувшей Францией, скорее всего, будут искать союзника и потенциального инвестора в Соединенных Штатах. Но президент Обама попытается избежать этой роли. Существует ли в принципе некий финансово-экономический прием, который бы позволил, как требуют недовольные столицы, сочетать бюджетную экономию со стимулированием экономического роста? Вот мнение профессора экономики Михаила Бернштама.
Всегда существует очень большая разница между краткосрочным и долгосрочным экономическим ростом. Краткосрочный экономический рост можно достичь в результате государственных расходов, как сейчас Германию и просят субсидировать инфраструктуру, дороги, мосты в странах Южной Европы. Но в условиях больших государственных долгов дальнейшие расходы, в общем-то, невозможны, они ведут к усилению налогов, что убивает тот же самый краткосрочный экономический рост. То есть краткосрочный экономический рост за счет государственных расходов возможен только тогда, когда государственный долг низкий. Когда он высокий, он невозможен. Значит, сейчас основной спор вот о чем. Достаточно ли высок государственный долг, как в Германии, так прежде всего в южных европейских странах, для того, чтобы позволить себе еще один виток субсидирования всевозможных проектов. Германия говорит, что это невозможно. Соединенные Штаты мягко говорят, что нет, можно попробовать еще.
Какой, как вы считаете, может быть роль России в этой ситуации?
Россия в этой ситуации, в общем-то, что может сделать, это в какой-то степени постараться смягчить последствия общеевропейского, прежде всего банковского кризиса для себя. Никому помочь Россия не может, она не в состоянии.
Это был профессор Михаил Бернштам. Согласно некоторым источникам, важным для президента Обамы станет тема снижения и стабилизации цен на нефть. Он хочет добиться от партнеров по «восьмерке» согласия выбросить на рынок в случае необходимости нефть из государственных стратегических запасов, с тем, чтобы нейтрализовать резкое сокращение иранских поставок по мере того, как вступает в силу бойкот иранской нефти со стороны ее главных потребителей. Единодушия, как говорят по этому вопросу, в «восьмерке» нет. Ну, а так сказать, самым формальным событием саммита будет обсуждение хода выполнения инициативы трехлетней давности, направленной на обеспечение того, что было названо продовольственной безопасностью беднейших стран Африки. Члены «восьмерки» намеревались выделить на эти цели 22 миллиарда долларов, пока выделено около 5. Причины этого будут обсуждаться «восьмеркой» с главами 4 африканских государств. Кэмп-Дэвидский саммит завершится в воскресенье.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании спецсигналов на автомобилях. Полиция разогнала лагерь гражданских активистов на Баррикадной. Новая точка сбора – Старый Арбат. В столице Дагестана, в Махачкале, сегодня в ходе спецоперации был убит боевик. Его предполагаемый пособник сдался.
May 18-19, саммит «Большой восьмерки», глобальный финансовый кризис, судьба евро, арабская весна, изменение климата, помощь Африке. 20-21 May, саммит НАТО, судьба операции в Афганистане, европейская противоракетная система, отношения с партнерами, о чем будут говорить мировые лидеры в отсутствии российского президента. Программа «Лицом к событию» 20-го, воскресенье в 20 часов по московскому времени. Радио «Свобода».
Устроители минского концерта группы «Ленинград» в ожидании возможных последствий со стороны белорусских властей. В начале недели Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение организаторам и участникам скандального российского коллектива о недопустимости нецензурной брани во время выступления. Однако команда Сергея Шнурова вносить коррективы в репертуар не стала, аргументировав это тем, что случайные люди на ленинградцев не ходят. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В минском клубе «До зари» группа «Ленинград» хозяйничала в буквальном смысле «До зари». В ночь на 19 мая музыканты за 2 часа исполнили как старые песни, так и ряд новых. Естественно, с полным набором ненормативной лексики. Открывая концерт, ведущий обратился к публике с такими словами. «Время суток взрослое. Вы люди взрослые. Вы адекватны в своем желании услышать «Ленинград». Спасибо органам власти, которые понимают ваше желание». На брифинге 14 мая начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Павел Родионов заявил, организаторы концерта и участники одиозной российской группы «Ленинград» предупреждены об ответственности за использование во время концерта в Минске нецензурной брани. Прокурорский работник открыл Америку, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, оказывается, использует в текстах песен нецензурную брань. Поскольку матерщина квалифицируется как хулиганство, то, пригрозил представитель прокуратуры, к административной ответственности могут быть привлечены как артисты, так и устроители концерта. Согласно белорусским законам, ненормативная лексика в общественных местах может обернуться крупным штрафом или административным арестом.
Слушателями, зрителями являются молодые люди, которые, может быть, иногда очень превратно понимают слово «свобода». То, что государство, общество запрещает, допустим, подобное мероприятие, мы даем возможность, мы не нарушаем права этих молодых людей, мы даем, может быть, некоторым из них право быть свободным от элементарного хамства и этих страшных деструктивных проявлений.
Сам Сергей Шнуров после концерта сказал, что в принципе понимает позицию властей, однако подчеркнул, если бы речь шла о концерте на открытой площадке, где могут присутствовать молодые люди с неокрепшей психикой, тогда эта озабоченность была бы оправдана. Однако данное мероприятие было закрытым и достаточно дорогим удовольствием, чтобы туда могли попасть бедные студенты. Таким образом, черный список исполнителей, чье появление в Беларуси нежелательно или находится под пристальным вниманием местных спецслужб, пополнилось очередным российским коллективом. Ранее в нем фигурировали Юрий Шевчук и ДДТ, Тараканы, Наив, МС Нойз, даже Кино и Виктор Цой посмертно. Александр Кулинкович, лидер популярной белорусской группы «Нейродюбель», которой также запрещена концертная деятельность, ротация на белорусских теле- и радиоканалах, уверен, власти полностью дискредитируют себя, пытаясь вмешиваться в отношения музыкантов и их поклонников.
Концерт группы «Ленинград» должен состояться в том формате, в котором играет эта самая группа, потому что это был бред изначальный. Чиновникам нужно отчитаться о том, что они что-то делают. Даже в Советском Союзе я такого не видел. Я, конечно, человек молодой, но тем не менее, даже жутковато. Когда я первый раз читал про это, я был просто вообще в шоке. Я еще понимаю, что это Министерство культуры, управление, еще чего-то, но Генпрокуратура. То есть людям нечем заняться. Я до этого пытался смеяться, как-то на кухне разговаривать, как у нас принято. Всех в маразме обвинять. В последнее время я просто в шоке. То, что происходит в нашей стране, это шок. Нормальному человеку не подвластно. Ну, уму не подвластно.
Если Сергей Шнуров и компания на данный момент пока что отделались легким испугом, то запланированное на 22 мая выступление в минском клубе «Republic» шведской блэк-метал-группы «Мардок» запрещено. Как сообщил все тот же Павел Родионов, в Минске с концертом должна была пожаловать одна из сатанинских групп, деятельность которой ничего общего с творчеством не имеет. А значит, и делать ей в Белоруссии нечего.
Данная группа проповедует сатанизм. Могу сказать, что ничего общего, на наш взгляд, с творчеством это не имеет. Явное пренебрежение христианскими ценностями и надругательство над теми ценностями, которые приняты в современном цивилизованном обществе. Данной группой используются образы смерти, проповедуются идеи Третьего Рейха. Их, с позволения сказать, творчество носит, безусловно, деструктивный характер.
Родионов сообщил, что шведских сатанистов должны были разогревать другие зарубежные коллективы. Их выступления не отменены, но устроителям предписано принять все меры, чтобы не допустить деструктивных проявлений. Как сообщили организаторы несостоявшегося концерта «Мардок», музыканты в Минск все же приедут, однако лишь проведут в клубе автограф-сессию и со сцены выступать не будут. В настоящее время Генпрокуратура занимается еще одной деструктивной группой под названием «Агония Христа», которая также планировала приехать в Минск. Отмечая необходимость контроля со стороны правоохранительных органов за группами подобного толка, Павел Родионов отметил, если его не проводить, в перспективе можно получить негативные последствия. Представитель Генпрокуратуры уверен, что эти действия носят цивилизованный запретительный характер и не имеют ничего общего с цензурой. В конце прошлого года органы прокуратуры инициировали лингвистическую экспертизу высказываний Сергея Михалка, лидера еще одной запрещенной в Белоруссии группы «Ляпис Трубецкой». На брифинге все тот же Павел Родионов сообщил, что проверяется информация, содержащаяся в интервью музыканта в отношении президента Александра Лукашенко. Так называемое смелое и безобидное высказывание солиста Ляписа Трубецкого находится за рамками не только норм этики и морали, но и права, подчеркнул Родионов. Если Михалок считает себя человеком культурным и современным, значит, его творческая деятельность должна строиться на принципах уважения личности. В последних интервью Сергея Михалка звучала резкая критика в адрес белорусских властей и лично Александра Лукашенко. Музыкант, небезосновательно опасаясь уголовного преследования, возвращаться в Белоруссию пока не планирует. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
И завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет».
Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет.
До открытия летней Олимпиады в Лондоне осталось ровно 10 недель. Радио «Свобода» представляет специальную рубрику, в которой мы сообщаем о подготовке к играм и рассказываем об истории современного олимпийского движения. Эксперт «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер сегодня расскажет о первых новейших историях олимпийских играх 1896 года в Афинах. Но вначале предолимпийские новости.
С 19 мая эстафета Олимпийского огня лондонских игр проходит по территории Великобритании. Огонь был зажжен 10 мая на горе Олимп и доставлен из Греции специальным авиарейсом. В состав британской делегации, которой передан факел Олимпийского огня, входят в частности британская принцесса Анна, мэр Лондона Борис Джонсон и футболист Дэвид Бекхэм. В Лондоне 15 мая были объявлены имена нескольких сот участников эстафеты Паралимпийского огня, выбранных за их мужество и преданность спорту. Огонь Паралимпийских игр 2012 будет зажжен одновременно в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте. Эстафеты из этих городов встретятся на специальном стадионе для инвалидов Сток-Мандевиль. Оттуда огонь будет доставлен на церемонию открытия Паралимпийских игр в Лондоне. 15 мая представители созданного в 2009 году комитета, представляющего интересы спортсменов-участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне, подписали акт о приемке Олимпийской деревни. В ней будут жить более 16 тысяч атлетов. Один из членов комитета заявил журналистам, что комнаты в Олимпийской деревне и предоставляемые услуги отвечают стандартам высококлассных гостиниц.
Это были предолимпийские новости. В эфире специальная рубрика «Радио Свобода. Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Тема сегодняшней беседы с историком спорта Юрием Теппером – первые в новейшей истории Олимпийские игры 1896 года в Афинах. Итак, создание современного олимпизма было провозглашено Пьером де Кубертеном на Парижском конгрессе Международного олимпийского комитета в 1894 году.
Энтузиазм по поводу будущих Олимпийских игр, который царил на Парижском конгрессе, был вспышкой. Подвиг Кубертена в том, что он взялся на организацию игр, не имея, по сути, никакой материальной поддержки. Он сначала спланировал проведение Олимпийских игр в Париже в 1900 году. Кубертену пришла в голову идея конструктивная, как ему казалось. В Париже планировалась очередная всемирная выставка, и можно было встроиться в ее менеджмент. Но возникла идея провести игры не во Франции, а в Греции. Принцип «войти в поток мировой культуры» – это блестящая идея. Но политики, с одной стороны, соглашались на проведение Олимпийских игр, а с другой стороны, боялись, что это будет слишком накладно. Дело в том, что Греция, как и сейчас, тогда была в долгах. Кубертен пытался продвинуть утверждение бюджета. Королевский двор держался в стороне. И тут Кубертен оказался довольно умелым политиком. Он намекнул греческому королю на то, что если игры не состоятся, то их примет Будапешт, Венгрия, который будет праздновать тысячелетие своей государственности. Король решился,
Церемония открытия прошла 6 апреля 1896 года. Дата была выбрана не случайно, ведь в этот день, пасхальный понедельник, совпал сразу в трех направлениях христианства – в католицизме, православии и протестантизме. А кроме того, в этот день в Греции отмечался День независимости. Юрий Тепе продолжает свой рассказ.
Согласно хронике МОК, в соревнованиях приняли участие 241 спортсмен из 14 стран. Участие во всех видах программы гарантировало Греции первое место. Туда приехала небольшая группа американских студентов, и американец Джеймс Коннелли стал первым чемпионом Олимпийских игр в тройном прыжке. Но случилось самое важное для праздника в Афинах. В программу был введен марафон, и неожиданно для всех победил замечательный спортсмен. Но дальше я процитирую олимпийские мемуары Кубертена. Спиридон Луис, живописный крестьянин, абсолютно незнакомый с тонкостями научно обоснованной тренировки, провел всю ночь накануне соревнований, молясь при свечах перед иконами. Его победа была величественной в своем великолепии и простоте. Показалось, что на стадион возвратился дух Древней Греции.
Были любопытные традиции, которые, казалось бы, начали складываться, но потом прекратились. Ну, во-первых, в играх не участвовали женщины, согласно афинским древнегреческим традициям.
Кубертен вообще относился к женскому спорту на Олимпийских играх нейтрально. Он даже как-то написал, что вести борьбу за победу должен мужчина, а назначение женщины – увенчать его голову венком. Кубертен считал, что с технической точки зрения игры первой Олимпиады не были сенсационными. Показанные результаты не превзошли чьих-либо ожиданий. Единственное, что было достигнуто, это сотрудничество между различными видами спорта, явившееся шагом вперед и заложившее основу для будущего.
Историк спорта Юрий Теппер об Олимпийских играх 1896 года в Афинах. В следующем выпуске нашей рубрики мы продолжим разговор, посвященный истории олимпийского движения, и поговорим о ее продолжении – играх в Париже 1900 года. Слушайте нас 25 мая за 9 недель до открытия Лондонской Олимпиады. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Движения пробок нет. Как горожане могут вмешаться в ситуацию на дорогах? Кто устанавливает дорожные знаки так, чтобы штрафовать водителей? А кто добивается отмены невыполнимых предписаний? Об этом передача «Человек имеет право». Автор ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемония передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.